Братья и сестры, желание моего сердца немножко поделиться о пережитом. Я работала в издательстве «Христианин», это была первая наша точка. И хочу немножко рассказать, как Бог меня призвал на это служение. У меня было большое желание свидетельствовать людям о Боге. Тогда еще мы ходили в регистрированные, а когда мы отделились, хотелось всем сказать о Господе. И Господь услышал мое желание. Мне предложил Михаил Тимофеевич, еще был, выйти на труд. Я с радостью вышла на труд, зная, что в это такое тяжелое время, когда образовалось наше братство, то без издательства совет церквей и церквя вообще, которые входят в наш союз, не могут существовать именно без печати. Библии, Евангелий не было, сборников также не было. Это был крик. На семью было, если Евангелие, это было богатство. Сознавая все это, я с радостью вышла на труд. Первая точка была из 7 человек. Мы были с разных городов Союза. Работали, конечно, не было рабочих часов, работали ненормированный час. Хотелось как-то больше сделать, лучше, красивее, чтобы быстрее церквя получали литературу. И вот эта любовь к делу Божьему, она в такие суровые дни двигала нами. Мы как-то не считали себя какими-то посвященными более, но мы очень с любовью встречали тех, кто посвящал дом для нас. Люди жертвовали всем, чтобы мы могли там отпечатать какую-то литературу. Если бы нас забрали, значит, конфискация имущества, дома, все. Семья выброшена на улицу. И они жертвовали. Это для нас было великой радостью. Для того, чтобы что-то сделать, надо было проехать, может, даже тысячи и больше километров, найти тот дом, который посвятил себя Господу и который нас примет для того, чтобы вышла какая-то литература. В те времена было очень трудно и передвигаться, и работать. Уже вот Сережа сказал, как трудно было вначале делать и пластины, и печатать. Все это было надо делать вручную. Это был тяжелый, кропотливый труд. И не каждый мог выдержать те условия, в которых мы жили. Мы не пользовались воздухом, дневным светом, солнцем. Это для нас не существовало. А если нам надо было выехать с одного места в другое, это для нас была большая радость, что мы увидим свет, воздух, природу. И мы были этим благодарны. И в то же время мы никогда не жалели о том, что мы в таких условиях совершаем труд. И когда лично я попала на второй тираж издательства, первый был «Евангелие от Иоанна», а потом мы печатали «Евангелие» и «Нотный». Это было в 68-м году. Потом мы поехали в Прибалтику, там много было заготовлено бумаги, чтобы отпечатать литературу. Нас поселили в дом люди, которые только покаялись. Они не были членами, но они пожелали отдать свой дом Господу. Это было в лесу, там называется хутора. Одни соседи 800 метров, другие 1,5 километра. Но, видно, за кем-то была слежка. Мы поработали там совсем мало, около месяца, еще не отпечатали Евангелие. Нас арестовали. Арестовали нас белорусы, так как латыши, они лютераны и боялись гнева. Поэтому они попросили...
Гнева чего?
Ну, Бога, чтобы Бог их не наказал, их страну. Они попросили белорусов и нас арестовали. Целую ночь они дежурили возле нашего дома, а утром в 7 часов, когда хозяин ехал на работу, они его возвратили и нас арестовали. Когда они вошли в дом, мы закрылись там, выключили машину, все сделали, что надо, и открыли двери, они вошли. Конечно, старались заставить Виталия Пищенко, чтобы он пустил машину. Он отказался, и Витя Пикалов. И они при нас не могли пустить машину, хотя привезли и специалистов. Но специалисты тоже ничего не могли сделать. И сказали, здесь они что-то сделали, что ее включить нельзя. Мы пробыли почти до вечера. Нас перевезли в ЦЕЗИС, в спецприемник. Мы там побыли одни сутки, и нас ночью перевозят в рижскую тюрьму. Нас поселили в камере в 12 часов ночи. А кто сидел в тюрьме, то знает, что это подозрительные люди. Когда бросают, говорят, бросили к нам наседок. Это что-то такое опасное. А мы не понимали.
Сестроида. А? Сначала расскажи наседок, а то подумаю, что за курицы и цыплят для чего.
Ну, это на тюремном языке жаргон наседка. Это люди, которые высматривают, выпытывают и доносят
начальству
за других. Месяц мы сидели в общей рыжской тюрьме, нас не вызывали на допрос. Потому что все вопросы, на которые мы должны были ответить, это делалось все в Москве. К нам был представлен такой киевист Медведев. Он составлял эти вопросы, на которые мы должны были ответить. Он первый приехал к нам познакомиться. Это было в рижской тюрьме. А потом нам предстояла хорошая... Ну, как счастье выпало, что ли. Нас забрали в КГБ. В КГБ, в тюрьме, мы сидели 3 месяца. Там вели наши следствия. Чем отличается простая тюрьма от КГБ? В простой тюрьме там приходят, уходят люди на суд, суда. И как-то движется время, и чувствуешь себя, что ты еще жив, ты человек. А в КГБ... Это время остановилось. Ты сидишь, как будто тебя закрыли в гроб, и ты ожидаешь смерти. Никто не выходит, никто не приходит. Кормушка открывается не слышно, глазок тоже не слышно. И если вызывает на допрос, открывает кормушку. Фамилия она К. А в камере сидят 2-3 человека, обязательно будет фамилия на одну букву начинаться. У них такой закон. И вот пока он всех не переспросит, а выйдите, вы, выйдите. Ни за что не назовет фамилию. Когда...
Ты скажи, что такое кормушка. Кто подумает, какой-то там чан, ящик, тазик.
Ну, кормушка это в дверях такая...
Отверстие.
Отверстие, оно закрывается, туда подают суп. Или там кашу, что сготовят? Пищу, да.
Потому
кормушка называется она. Потому что кормят через нее. Следствие нас вели в КГБ, 3 месяца мы были. На прогулку выводили или рано-рано утром, солнце еще не взошло. Мы были в показных камерах на первом этаже, а на низ там много этажей, такие винтовые лестницы, идешь и также опускаешься, как в яму. С одной стороны тюрьма, не видно конца, с другой стороны какие-то большие дома. И если солнце всходит, то смотришь так, где-то какое-то зарево. Это специально для того, чтобы влиять на психику. Стоять, в прогулочный дворик стоять нельзя, запрещено. Только надо ходить, руки слаживать нельзя, только чтобы так были руки. Ничего нельзя мнять. Однажды я встала помолиться, а наверху где-то в этажа три дежурный ходит. Он, значит, раз-два кликнул меня, я молюсь. Потом он бегом спускается, открывает мой дворик и смотрит, что ж я там делаю, что я на полу или пишу, ему показалось, ну не знаю. Нельзя, ты знаешь, запрещено, сейчас уйдешь в камеру. Ну что ж, камеру, повел камеру, а что сделаешь? Когда кончили закрывать дело, я смотрю, мой следователь при галстуке такой одетый. Я говорю, что, следствие кончилось? Вам следствие не вели, с вами беседовали. А я говорю, а следствие бьют? Это не твое дело. Ну, хорошо. Так что с нами следствие не вели, с нами только беседовали. И снова нас отправили в общую рижскую тюрьму. 6-7 марта у нас был суд. Родственников никого не допустили. Вроде и не закрытый, и в то же время никого родственников не было. Отказались давать показания, отвечать на вопросы. А прокурор, общественный обвинитель у нас был, он сказал, вы на следствие ничего не отвечали, и здесь мы вас, от вас ничего не ждем. Но зал был полон. Почти одни мужчины, женщин было мало. Когда начался суд, нас уже было 9 человек. Нас 7 человек арестовали, 5 сестер и 2 брата. И хозяина арестовали, и нашего, я не знаю, как сказать, слесарь, что ли, он помогал машину справлять. Механика. Так что нас уже сидело 5 человек, то есть 9 человек на суду. И всех спрашивали по очереди. Ну, задают вопрос, как вы собрались? Только поднимается, ну, спасибо, садитесь. Дошел вопрос до дедушки, он был самый старый у нас арестов, Яков Степанович. Его спрашивают, как вот приехал, кто тебе, ты вот с Харькова, а тот с Москвы, там, Жданова. Как ты приехал, кто тебя сюда прислал? А он задал такой вот, скажите, пожалуйста, граждане судьи, это суд Божий или человеческий? Прокурор говорит, человеческий. Ну, хорошо, я буду ждать Божьего. И сел на место. Суд шел 1,5 дня. Первый день 2 часа, и второй день где-то 1 час. И нам приговор прочитали 3-4 года. Сестрам 3, 2,5 и 4 братьям. Когда объявили, а мы перед судом, кто-то получил передачи. И вот одна сестра встает и говорит, мы не уйдем до тех пор, пока не поделим передачи, потому что у нас есть друзья, которые вообще без передачи. Ну, начальник, подполковник, который нас охранял, говорит, хорошо, мы в спецприемнике, там, где вы будете жить, побудете ночь, мы там разрешим. Правда, передали. Мы попросили открыть кормушку, и где наши братья, всем передали. Потом, когда вечером выпускают, там я не знаю, как высказать, по нужде выйти там, кто умыться, кто что. Мы попросили, чтобы нам показали, где братья сидят. Нам всех показали, где братья, все камеры, дежурный был хороший. И мы так все обрадовались, а Виталий Пиченко говорит: «Я думал, я здесь один, так переживал, вы здесь все, все». Ну, слава Богу, что мы все здесь. И нас в Лечукальне судил, и снова перевели в Рыжскую тюрьму. В Рыжской тюрьме мы, в общем, с КГБ мы просидели 9 месяцев. Нас сначала хотели отправить в лагеря. Ну, как будто, говорили, через 10 дней, когда суд окончен и выйдут все там документы, тогда вы пойдете сразу в лагеря. Прошли, ничего нам не говорят. Потом сказали, что нас будут на поселение. И на поселение кого оформляли, всех уже отослали, а нас не посылают. Оказывается, с Москвы пришел приказ, чтобы нас освободили, так как была амнистия, женский международный год. И через 9 месяцев нас освободили. Мы были без паспортов, без всех документов. У кого были паспорта, они уже вышли срока, тогда на 10 лет давали паспорта. И нам всем выписали паспорта, и мы вышли. Сестры, братья остались, их не выпустили, они отсидели по 4 года все. Виталий, Витя Пикалов, и Яков Степанович, и дядь Женя Кильянович. Все они отсидели по 4 года. Нас, когда выпустили, нас сопровождал один человек до Москвы. По Риге сопровождал, когда мы ехали на вокзал, и до самой Москвы. В Москве нам показалось, что нас никто не сопровождает, и мы решили все сестры приехать ко мне. Приехали мы в Луганск, пообщались вместе, побыли, помолились, сфотографировались на память и разъехались по своим местам. Прошло где-то в июле месяце мы приехали домой, а уже в мае месяце нам пришло приглашение снова выйти на труд. Как мы на это смотрим? Все вышли, кроме Нади Львовой с Краснодара. Она не согласилась. А мы все снова вышли на труд. И снова пошла та же самая жизнь, та же самая работа. Это было в 74-м нас арестовали, в 75-м выпустили. В 76-м году я снова попадаю под арест. У нас была лаборатория под Ростовом, уже забыла место. Забыла. Мы там совсем немного поработали, но у нас хозяин, он когда-то еще во время войны, они сдались американцам. Потом как-то их забрали, судили. И он просто был под надзором. Это так говорят. А как было? Один Бог знает. И в 12 часов дня две сестры уехало. Надо было срочно уехать. Я осталась, чтобы подогнать работу. И в 6 часов утра меня арестовали. Тоже долго делали обыск, где-то уже смеркало повезли, спецприемник определили. Там я была несколько дней. Потом в Ростов переправили спецприемник. Два раза всего вызывали на допрос. Я сидела в Ростове 21 день. Потом вызвал меня следователь и говорит: «Жаль, что тебя Москва не дает согласия судить. Скажи своему Петерсу, пусть он не мешает нам работе, он парализует всю нашу работу, больше, чтобы он не выходил. А я в Ростове вышла, я не знаю даже, где вокзал. Первый раз. Думаю, куда мне ехать, где его искать, Петерса. А следователь говорит, поедешь, я уже забыла точно, спецприемника выйти, туда пройдешь, сядешь на такой-то троллейбус, доедешь до автовокзала, на автовокзале садись на такой-то троллейбус, едь до такой-то остановки, там немножко пройдешь, молитвенный дом, и скажи Петер, чтобы больше сюда не приходил. Я приехала на автовокзал, постояла, подумала, думаю, поехать, может, за мной следят или как. А потом так помолилась, на сердце положилась поехать. Потому что Петр Данилович не будет знать, что меня выпустили, и снова пойдут в этот дом правосудия, где они были, снова будут ходатайствовать, и я решила поехать в молитвенный дом. Так как он сказал, так я и поехала. Приехала, там была одна бабушка, старушка. Я ей объяснила, кто я, откуда, все. Она говорит, ну хорошо, они как раз там собираются где-то, поедем. И мы поехали, там Петр Данилович был, служителя, сестры собрались. Ну, очень, конечно, все рады были, что так Господь благословил. И потом на второй или на третий день, сейчас уже не помню, пошли мы ходатайствовать за лабораторию, что забрали оборудование. Ну, конечно, нам отказали, не отдали. Но Господь не оставил так же. И продолжали работать. Я была 21 день в октябре, а уже в начале марта снова вышла на труд. Снова меня пригласили, и я с радостью вышла на тот же труд, зная все трудности, испытания, зная, что не буду ходить по улице, видеть всю природу. Весной очень, очень тяжело весной. Когда видишь, сады цветут, там в одном месте у нас была маленькая такая щель возле двери, что можно было видеть, как вишни цветут. Это было что-то удивительное. Мы старались посмотреть. Это было для нас приятно. Еще хочу немножко сказать о милости Божьей. Поистине, весь труд, все годы, которые я была на труде, только чудеса Божьи. Вот припоминается один случай. Там было, надо идти нам по лесу, потом полями, ну, далеко. И мы так вышли, идем. И уже мне осталось... где мы работали, недалеко, может, километра два, полтора, так. И вот где-то появилась птица. Она, значит, настолько кричит, не дает нам идти, настолько кричит. С одной стороны кукуруза и с другой. А кукуруза выше роста нашего. И вот она отсюда, сюда, кричит, крыльями бьет. Мы остановились. Она села на дорогу и пошла себе, как ни в чем не бывало. Мы постояли и говорим друг другу, давай еще раз. Только, даже еще не двинулись, только хотели идти. Она снова прилетела к нам и так кричит, бьет крыльями. Ну что, что-то такое опасность. Мы помолились Богу, вернулись, она села на свое место и стала бегать по дорожке, как будто ни в чем не бывало. Когда мы пришли к хозяйке, поблагодарили Господа, рассказали ей, она говорит, что племянник там, они от церкви жили далеко, через лес надо ходить. Он шел на спевку и говорит, там машина и несколько человек в засаде, кого-то ожидали. Так он решил, пришел и рассказал нашей хозяйке. Она говорит, вот вас Бог остановил. Но еще один случай. Мы в в основном в лаборатории были. Как-то утром мы обычно вставали в 6 часов. Здесь 6:30, а вот мы как парализованные. Лежим и разговариваем между собой. Что с нами делается? Вот какая-то лень, усталость, вот не хочется подниматься. Что такое? Лежим и разговариваем. Вдруг слышим хозяина голос. Сестры, бегом. Милиция пришла. А мы говорим, Коля, куда бежать? Бегом. Я один сяду. Они заходят с этой стороны, а мы выходим в эту сторону. Там только стать во дворе и все. И нас можно арестовать. И в этот момент Бог хранил. Мы вышли огородами, ушли и снова продолжали трудиться. И таких можно примеров привести за все годы. Не знаю сколько. Очень много. Когда Бог выводил самых тяжелых, трудных обстоятельств. И так Бог сохранил. Наше издательство, конечно, после друзей много забирали. Очень трудно терять друзей, когда забирают, очень тяжело. Но и в то же время радостно. Мы очень переживали, почему у нас никогда не было столько бумаги. Я сейчас не помню, по-моему, 7 тонн или даже больше, сейчас не помню. И мы так хотели много сделать литературы, чтобы порадовать друзей. И переживали, почему забрали. А когда уже нас освободили, и мы встречались с братьями, то они сказали, сестры, вы не переживайте, не плачьте, что так получилось, так много забрали бумаги. Раньше, говорит, Запад не верил, что у нас есть издательство. Они говорят, не может быть. А теперь, говорит, весь Запад узнал, что это истина, у нас есть издательство. Так что, что Бог делает? Все во славу Ему.
Дорогие братья и сестры, сестра поделилась переживаниями, которые пришлось ей на труде прожить. Конечно, очень сложных обстоятельств. Представьте себе, вот в комнату закрыться и там вот работать, окраски, ацетоны, это все. Там работа, там пища, там отдых, там все это несколько месяцев подряд. А потом выйти на отдых где-то недельку-две. Ну и пришлось встречаться с друзьями, которые так делились. Говорить, когда там месяца 2-3 побудут, очень хочется, чтобы хоть на свободу так немножко отдохнуть. А выше на свободу, первую недельку еще ничего, а потом так тянется, чтобы опять пойти трудиться. Слава Господу, что Господь имеет те сосуды, которые так жертвенно готовы трудиться для Господа. Действительно, там ни солнца, ничего. Такой момент, скажу, в одном доме работали друзья. А хозяйка, в которой друзья работали, она раньше имела подружку, задушевная подружка. Но та подружка со временем уехала в Германию, жила там несколько лет. А потом по возвращении, то есть не по возвращении, приехала в гости, вернее, оттуда. А в это время как раз уже в этой работали друзья. И она приходит до этой же подружки на калитку, это вышла навстречу, поприветствовались, вот, ну, приветствуешь, все, ну, пойдем в дом, а сестра не пускай. Ну как, были задушевные подружки, а в дом не пускает. Она, ну, то, другое, она, да нет, да нельзя, да не могу, и сказать, чего не пускает, не может, потому что там работает. А там все-таки напористо, чтобы войти. А она тогда говорит, зашли там в комнатку так, говорит, вот что, пущу тебя в дом только так, становись на колени, молись и в молитве скажи Господу, что даешь слово, что никому не скажешь, что ты здесь слышишь и что увидишь. Тогда становится на колени, молится, дает обет Богу, что никому не поделиться, что здесь увидеть и услышать. Ну, а потом, когда вошла в комнату, знала, почему же там друзья трудились. Ну, и слава Богу, действительно, она никому не поделилась и не сказала. А такие вот моменты встречаются, и много других встречались. Вот мы по пятницам теме молитвы, там есть такая тема, одна из тем, молиться за тружеников и содействующих, да? Вот. Так что те, которые трудятся там, это труженики, а те, которые предоставляли дома, это содействующие, где можно было трудиться. Слава Богу, что Господь имеет и тружеников, и содействующих, за которых нужно благодарить и славить Господа.